Глава 5. Страница 57. Плоть и свет. Божественная комедия «Гностицизм. Преддверие ада». Упражнение «Мир без света». Бездействие в толпе. Архонт «Деяния Харон». Напутствие. В этой главе мы знакомимся с проводниками и защитниками поэта на пути к внутреннему аду. «Я увожу к отверженным селениям, я увожу сквозь вековечный стон, я увожу к погибшим поколениям. Был правдою мой зодчий вдохновлен, я высшей силой полнотой всезнания и первою любовью сотворен. Древней меня лишь вечные создания, и с вечностью пребуду наравне. Входящие, оставьте упование. Ад сотворен первой любовью, истина хорошо знакомая всем влюбленным». Из следующей строфы следует, что первая любовь, как и ад, имеет отношение к вечности. Истина – незнакомое большинству влюбленных, поскольку чаще всего первая любовь быстро проходит, оставляя лишь острые, горько-сладкие воспоминания. Между прочим, многие исследователи высказывают сомнения в физическом существовании Беатричи и считают ее легендой, которая возникла с легкой руки Джованни Боккаччо, автора Декамерона, жившего позже Данте и первым рассказавшего детали биографии поэта. По мнению И. Н. Голенищева-Кутузова, первого отечественного исследователя жизни Данте и божественной комедии середины прошлого века, перу Боккаччо принадлежит много других выдумок о Данте. Голенищев-Кутузов считал, что тот, кто заговорил о любви Данте к реальной девушке, ничего не понял в трудах великого и мрачного флорентийца. Голенищев-Кутузов был соловьевцем, а философ Владимир Соловьев является одним из создателей учения о Софии, божественной мудрости и женской душе сотворенного мира. Голенищев-Кутузов был убежден, что Беатрича у Данте – это метафора, образ той самой Софии, говорить о которой открыто во времена поэта было невозможно. Данте жил и творил на 600 лет раньше. Христианство – религия мужчин. Откуда, из каких тайных учений мог появиться образ Беатричи, как образ божественного света и премудрости Божией? Религию возвышенной любви в сумрачное пуританство средних веков несли трубадуры. Их гимны возникли внезапно, как солнечный зайчик на затененной стене. Откуда они взялись и какую мысль пытались сохранить для людей, не знает никто. Каким же учением следовал Данте и трубадуры? Откуда возникла сама мысль о преодолении внутреннего ада с помощью женского начала? Чему учили запретные и страшные для христианской души гностические ереси? Ересь катаров, ересь альбегойцев и потом ересь трубадуров. А учили они совершенно особой структуре Вселенной. Альбегойцы и катары, по всей видимости, о них осталось слишком мало свидетельств, придерживались крайнего дуализма. Они утверждали, что существуют два начала Вселенной. Бог – творец-промыслитель, вдохнувший во Вселенную Логос, и забывший о ней злобный Люцифер – творец материального мира. Если говорить еще точнее, таких творцов было трое – и нам еще предстоит встретиться с ними, когда мы будем говорить о рае божественной комедии. Мир, его материальная составляющая, создана на самом деле не Богом, а злым демоном. И чем меньше мы привязаны к земному, тем лучше, учили гностики. Они утверждали, что Папа Римский – наместник вовсе не Бога, а дьявола на земле, и церковь его дьявольская. Нужно не слушать церковников, а изнурять свою плоть, порождение материального мира. Но, как говорил Василит, один из известнейших гностиков, изнурять плоть можно постами и воздержаниями, а можно иначе, например, безудержными оргиями и бесчисленными половыми связями, которые не оставляют потомства. Можно идти разными путями, говорили гностики, но все равно достигать своей цели. Но какие цели? Зачем нужно умерщвлять свою плоть? Нет, утверждали трубадуры, плоть нужно не умерщвлять, а изнурять. И это суть вещи совершенно разные. Не бойся плоти, но и не люби ее. Если ты боишься ее, она будет властвовать над тобой. Если ты полюбишь ее, она поглотит тебя. Так написано в гностическом Евангелии от Филиппа. Но почему же не умерщвлять плоть, как учит традиция христианской аскезы? Потому что в каждом человеке заложена искра высшего света. Мир состоит из двух частей – из мира земного, тьмы и абсолютного зла, и мира высшего света и абсолютного блага. А почему же так спрашивали их современники? Изначально существовало абсолютное благо или совершенное бытие, называемое плеромой, отвечали катары. Это был мир, исполненный света и радости, сокровищница света или высшего знания. Плерома – это состояние Святого Духа. Сам термин «Святой Дух» на арамейском языке – одном из языков Нового Света женского рода. В женском свете Святого Духа пребывают трое троесильных, трое отцов. Их божественная сила исходит в виде так называемых эонов или истечений божественности. Два эона, возникшие первыми, называются ум и истина. Они породили последующие два. Далее каждая пара производила следующие. То есть каждые два эона заставляли божественную семью, составляли божественную семью, создавая собственное пространство и время. Возникало семейное хозяйство, двор эона. Границы каждого такого двора охранял одушевленный страж, архонт, владевший частичкой божественной тайны. У каждого из них, говоря современным языком, был свой пароль. Но по мере развертывания дворов вселенных, ионы отдаляются от божества, теряя свою божественную силу. Наш ион – 12-й, самый далекий и заброшенный двор. Здесь божественная сила почти иссякает, она угадывается, но не проявляет себя как личная сила. Тут существует хаос, почти ничто. Энтропия, как сказали бы физики, нарастает здесь быстрее, чем в других эонах. Однако и в нашей реальности жива искра сокровищницы света, Святого Духа. Эту искру зовут София, мудрость, и она женского рода. Божественная мудрость в нас пытается молиться и каяться для того, чтобы восстановить свое родство, приблизиться обратно к сокровищнице света. В результате ее молений трое троесильных решают послать к нам одного из своего числа, носителя знания или гнозиса. Это олицетворение знания и есть Христос. Он должен научить душу человеческую, как разбудить в себе искру божественной Софии, чтобы снова открыться навстречу свету и жизни вечной. Данте полюбил свою ровесницу Беатриче, когда ему исполнилось 9 лет. Точнее, Беатриче шел 9-й год. Когда Данте упоминает о Беатриче в своих произведениях, Ее символика связана с цифрой 9, главным числом гностиков. Это число отражает трех троесильных, и, следовательно, Беатриче является метафорой Святого Духа – Софии. Вообще магия чисел очень важна для Данте. Вся комедия разделена на три части, по 33 песни в каждой, плюс вступительная песня. Рифма также носит тройственный характер и называется терциной. По мнению исследователей, Данте следует троичности мира, которая лежит в основе католической традиции того времени. Но при этом он в точности описывает вселенную катаров. Они считали, что на пути к Богу разум проходит три стадии, которые соответствуют трем видам божественного света – свету естественного разума, свету милости и свету славы. Свету, позволяющему пересечь тьму, соответствуют образы трех проводников – Данте, Вергилия, Матильды и Бернгарда Климовского. Для нас важно не отношение Данте к катарам, а то, что Данте пытается передать в комедии судьбу света в человеческой душе, в первую очередь своей собственной душе. Возможно, поэтому она никогда не перестанет быть актуальной. Человек вечно забывает о свете в глубине собственной души ради того, чтобы отдаться суете внешнего мира. Разве сегодня нас не волнует отсутствие света в той реальности, которую мы создали собственными руками? Пространство кругов ада в божественной комедии очень напоминает строение эонов из гностического трактата «Пристис София». Во главе каждого круга стоит страж, тайну которого герои должны назвать, чтобы пройти дальше. В предыдущей главе мы с вами назвали тайну рыси, волчицы и льва, преграждавшим нам путь на вершину холма. Упражнение «Поиск пароля» к демону Максвелла, запирающего наш личный путь к свету. Подняться на гору – значит стать ближе к божественному свету. В Пристис София именно львица препятствует восхождению Софии к свету. Подняться к свету, к чистоте своей души, которую мы ощущаем, всегда независимо от той роли, которую уготовила нам реальность, это и значит стать личностью, пережить второе рождение в духе. Входящие, оставьте упование. Мы с вами как будто пересекли эту незаметную надпись, пересекли предел. Беатриче и Вергилий провели нас сквозь врата еще не в ад, но в его преддверие. Давайте закроем глаза и попробуем почувствовать темнота. В тех таинственных синях, куда ввел нас Вергилий, неожиданно слышатся вздохи, плач и исступленный крик. «Во тьме беззвездной, — пишет Данте, — они были так велики, что поначалу я в слезах поник. Смотрите, мы входим в сени, то есть в преддверие ада. Здесь темно, то есть нет божественного света. Мы с вами входим в наш мир, в мир реальности, лишенный света, в мир людей, которые не разделяют призыв Софии к свету. Там вздохи, плач и исступленный крик были так велики, послушайте дальше обрывки всех наречий, ропот дикий, слова, в которых буря, гнев и страх, плескание рук и жалобы и вскрики, сливаясь в гул в безвремени в веках, крушащийся во мгле неозаренной. И я, главою ужасом стесненной, чей это крик, едва спросить посмел, какой толпы страданием побежденной? Данте, стесненный ужасом, спрашивает, чей этот крик, какой толпы страданием побежденной? Чувствуете, если вы закрыли глаза, вы предстали как бы перед людским морем, волнующимся в синях ада. Очень много этих людей, бесконечно много. Эти люди – потомки Данте, это мы с вами, дорогой читатель. И вождь в ответ: то горестный удел тех жалких душ, что прожили, не зная ни славы, ни позора смертных дел. И с ними ангелов дурная стая, что не восстав была и не верна Всевышнему, средину соблюдая. Их свергло небо, не терпя пятна, и пропасть ада их не принимает, иначе возгордилась бы вина. И я, учитель, что их так терзает и понуждает к жалобам таким, а он, ответ недолгий, подобает, и смертный час для них недостижим, и эта жизнь настолько нестерпима, что все другое было б легче им. Их память на земле невоскресима, от них и суд, и милость отошли. Они не стоят слов, взгляни и мимо. И я, взглянув, увидел стяг вдали, бежавший кругом, словно злая сила, гнала его в крутящейся пыли. Почему мы столько времени уделяем преддверию ада? Потому что в этом преддверии сосредоточен наш мир, в этой безликой толпе большая часть человечества. Осознать эту истину ужасно и больно. От них и суд, и милость отошли. Они не стоят слов, взгляни и мимо. Дальше следует еще одна потрясающая фраза. Вовек не живший этот жалкий люд бежит нагим, кусаемый слепнями. Тут в синях ада кружится, кричит, ничего не понимает, кусаемый слепящими, 95% кусаемый слепнями 95% человечества. Все остальные там, в кругах ада, куда мы заглянем дальше, совершают хоть плохие, но хоть какие-нибудь поступки. Они предаются страстям, но они совершают поступки. Здесь, в синях, те, кто не делает ничего, кто проживает свою жизнь, как проживает ее растение. И мне вовсе не хочется обижать растения. Но совершая ничто, не совершая ничего, сам в этой темной, как рой, слышите эти слова, рой, кусаемый слепнями. Это люди толпы, люди стаи, люди, не имеющие самостоятельного взгляда ни на что, не способные совершить ни плохого, ни хорошего поступка. Куда там Данте, гностики? Не надо ничего искать в себе, не надо делать никаких упражнений. Предупреждение: нужно найти себе кумира и двигаться за ним в стае, в толпе. Так безопаснее, так спокойнее. Разве что слепни, сопровождающие смерть, при жизни немного беспокоят. Поразительная вещь, что большинство не находится нигде. Их нет ни в аду, ни в чистилище, ни в раю. Их вообще нет. Они в синях. Они так и не вошли, так и не начали существовать. Человек – это тот, кто может осознать себя запутавшимся и остановившимся в том самом бесконечном лесу. Он будет искать своего Вергилия, свой свет и свой грех. Человек существующий способен к сознательному созиданию собственного мира. И вслед за ним столь длинная спешила череда людей, что верилось с трудом, уже ли смерть столь многих истребила? Признав иных, я вслед за тем в одном узнал того, кто от великой доли отрекся в малодушии своем. И понял я, что здесь вопят от боли ничтожные, которых не возьмут ни Бог, ни супостаты Божьей воли. Вовек не живший этот жалкий люд бежал нагим, кусаемый слепнями и осами, роившимися тут. кровь между слез с их лиц текла струями, и мерзостные скопища червей ее глотали тут же под ногами. И что же будет дальше? А дальше, преодолев эту несметную роящуюся толпу, Данте с Вергилием приближаются к великой черте ада, к реке Ахерон и к чудовищу, первому архонту. Греческий архонт – начальник, правитель. Перевозчику душ, которого всегда и в античных мифах, и в божественной комедии зовут Харон. Вергилий произносит первый пароль. А вождь ему – Харон, гнев укроти, того хотят там, где исполнить властны, то, что хотят, и речи прекрати. Недвижен стал шерстистый лик ужасный у лодочника сумрачной реки, но в круг очей змеился пламень красный. Ноги и души слабые и легки, взяв приговор, не знающий изъятия, стуча зубами бледны от тоски, выкрикивали Господу проклятие, хулили род людской и день, и час, и край, и семя своего зачатия. Смотрите, к архонту подходят уже люди, способные хулить, а первый пароль звучит в честь начал, которые исполнить властны то, что хотят. Паролем является убежденность души в том, что она способна исполнить свои желания, какими они бы ни были. У массы, роящейся в синях, этой убежденности нет. Зато она есть у Данте. И раз мы уже столько веков следуем за ним, значит, он тоже был исполнить властным. И его свет передается нам. Без внутреннего источника света невозможно воспринимать текст. Становится страшно. Когда мы читаем ужасные строки о Хароне, о приговоре, не знающего изъятия, тело дрожит, но от дрожи нас защищает свет. Этот свет проникает в наше воображение из текста, от самого поэта. Разве не он 5 минут тому назад спасал вас от ощущения тьмы? В это путешествие в ад отправляется особое наше начало – внутренний наблюдатель. Он способен следовать за поэтом по его пути в глубинах собственной души. Данте много раз в разных частях своей комедии будет подтверждать это. Чтоб этот круг всецело исследовать во всех его частях, ступай, взгляни, в чем разность их удела, но будь короче там, в твоих речах. Мы погружаемся в ад наших собственных страхов, инстинктов, желаний, ошибок. Увидеть наши страхи и грехи нам будет не страшно, потому что в это путешествие вместе с нами отправится внутренний наблюдатель, наш проводник, Вергилий, который умеет не погружаться во все это слишком глубоко. Он знает, что наша подлинная природа соткана из света и божественной мудрости. Не забывайте ощущать свет вокруг себя и каждый день стряхивать и прогонять те страхи и муки, которые в нас накопились. Не прогоняйте только размышления, помните, первыми ионами были ум и истина. Страница 68.